Мир Божий вам, братья и сестры. Пожалуйста, откройте Священное Писание. Я буду читать Евангелие от Марка. 6 глава, с 30 по 34 стихи. Евангелие Марка, 6 глава, с 30 по 34 стихи. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий, Творец всего видимого и невидимого, Создатель наш и Царь наш, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты сподобил в этот вечерний час собраться нам в Доме Твоем, чтобы нам совместно прославить Тебя, совместно поклониться святому имени Твоему, а также принести наши мольбы, наши просьбы Тебе, Владыке Богу нашему, хотя Ты все знаешь наперед. Господи, Ты знаешь даже, о чем мы будем просить, что мы будем говорить. Тебе известно, Господи. А посему мы осознаваем свою слабость, беззащитность. Мы, Господи, идем к Тебе, потому что Ты сказал в Слове Твоем, чтобы мы просили у Тебя, чтобы мы стучали. И осознавая это, мы, Господи, просим, чтобы Ты явил нам милость, и Твое благоволение, Господи, пусть будет проявлено и в этот вечер, чтобы Слово Твое могло лечь в наши сердца, как на добрую почву, и разум наш также был способен воспринять все то, что будет говориться. Господи, благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам, кто бы где ни находился. Особенности прошу за больных. Посети их Твоей благодатью. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, пребудь с нами. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, ритм христианской жизни. Я верю, что вы прочитали то, что в прошлый раз мы не читали. Весь этот фрагмент, который рассказывает и повествует о том, как Иоанн Креститель был обезглавлен. Так вот, когда Иоанн Креститель был обезглавлен, ученики его пришли, забрали его тело и положили во гроб, как здесь тут сказано, 29 стих. Ученики его, услышавши, пришли, взяли тело его и положили его во гробе. Так был умерщвлен вернейший Божий служитель, о котором сам Христос засвидетельствовал и сказал, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Много было пророков в Израиле, да. Но жизнь продолжается. Свидетельство Иоанна Крестителя не пропало даром. Семена, которые брошенные были им, они дали чудесные всходы. Например, смотрите, что нам повествует евангелист Иоанн, 10 глава, 40 и 42 стих. Здесь лишь следующие слова. «И опять пошел Иисус Христос за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него». Жизнь продолжается, дорогие мои. На место Иоанна стали апостолы и десятки других учеников. Так что нету той силы в мире, которая бы могла бы остановить движение Евангелия. Нету той силы. Какие бы усилия, какие бы потуги не предпринимал дьявол, какое бы количество слуг он не посылал для того, чтобы разрушить дело Божие, чтобы остановить вот эту весть Евангелия, ничего не поможет. Евангелие – вечно живое слово. Оно непобедимо, оно несокрушимо. Никто не может это делать. Целых 300 лет подряд Римская империя предпринимала самые отчаянные попытки, чтобы заглушить Евангелие, чтобы не допустить его развития. Бесполезно. Ничего не помогло. Многие империи восставали против. Многие религии, воинствующие, религии меча и огня, шли на христианство. Не помогло. Многие безбожные государства восставали. Ничего не помогло. Есть такая песня, я думаю, что вы знаете, там есть такие слова: «Любовь побивали камнями во прах». Имеется в виду Евангелие, имеется в виду Слово Божие. Ее на кресте распинали. И там дальше есть такие слова: «Но в темные щели, как луч золотой, как воздух она проникает». Нету той преграды, нету той стены, которая могла бы стать, и Евангелие дальше не продвигается. Так вот, ученики, которых избрал наш Господь Иисус Христос, Он их начал посылать по двое, и это было их первое задание такое. И они возвратились с первого задания. Они разошлись по всей стране. И, по всей видимости, сговорившись, потому что здесь они все вместе опять с Иисусом Христом. Вот. И они дают отчет, что они делали, как тут сказано. Так вот. «И рассказали ему», 30 стих, «все, что сделали и чему научили». Дали отчет. Другие 70, помните, Евангелие Луки пишет, они возвратились, и они радовались и говорили: «Господи, ну как же не идти, ну как же не идти и не проповедовать, если даже бесы нам повинуются». Вот такая радость была. Так вот, я хочу сказать, что те люди, кого Господь избирает на служение, они подотчетны Господу, тому, кто их избрал, и тому, кто их посылает. Они подотчетны, что они делают, и они подотчетны, чему они учат. И если не сейчас, как имели возможность ученики, они вернулись, они пришли к Господу, и они ему рассказывают, то придет время, когда мы предстанем перед Ним, и мы будем отчитываться, что мы делали и чему мы учили. Так учит Писание. Так вот, первое, на что обращаю наше внимание из прочитанного текста. Служение и отчетность – это первое. Итак, апостолы возвратились к нему, своему учителю. Да, это было первое серьезное для них поручение, и они ходили. Вот, чем они занимались? Удивительно то, что Марк абсолютно ничего не пишет, что они делали. Он не пишет абсолютно, чему они учили. Это интересно. Так мало. Просто краткая фраза, смотрите, что сделали и чему научили. Что это означает? Почему такая краткость? Так вот, первое, что я хотел бы сказать в этом. Да, те люди, кого Господь избирает на служение, они подотчетны Господу, да. Так вот, и все же краткость этого описания, всего одна фраза, вот она означает нечто иное. Заметьте, и собрались апостолы к Иисусу. В действительности, куда они возвратились? Они возвратились к Иисусу. Так вот, возвращение к Иисусу, общение с Иисусом, пребывание с Господом есть нечто большее, чем то, что они делали, чем то, к чему они призваны. Поймите, это очень важная истина. Мы дальше поймем, почему это так. К сожалению, есть люди, которые больше ценят разные занятия, разные активити, чем общение с Богом, чем пребывание с Богом. Помните, нечто подобное было когда-то, когда Христос пришел, и Марфа, и Мария, и одна сидела у ног Иисуса Христа, и другая, и для одной действительности самое высокое и самое прекрасное это было сидеть и слагать слова в сердце своем. Писание не осуждает Марфу в том, что она делала, но она, Христос говорит, что то, что избрала Мария, это намного лучше, чем то, что избрала Марфа. Так вот, дорогие мои, какая реакция? Посмотрите, я уже говорил, когда вернулись 70, почитайте Луки 10 глава, 17 и 18 стихи. Вот, когда вернулись 70 учеников его, так они были радостны, они ликовали, они в действительности говорили, и я себе думаю, ну а кто бы из нас бы не радовался, если бы подобные? Конечно, мы бы спешили бы всем рассказать, вот, как, где мы проповедовали. Представляете, мы говорили, люди там начали каяться, и все. И Христос говорит, не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а есть нечто большее, что является причиной радости. Так вот, они делали и учили. Хорошо, разве то, что делали ученики и чему они учили, разве это не делало их учениками Иисуса Христа? Они проповедовали, и они исцеляли. Однако здесь Господь через Марка хочет показать очень важную истину, то, что я вначале говорил, что есть нечто большее, чем то, что делали. Что это такое? Что есть основание нашего ученичества и нашего служения? Подумайте. Что есть основание? То, что делали апостолы, являлось их основанием их ученичества и апостольства. Когда они стали апостолами? После того, когда они начали проповедовать и исцелять, и тогда стали учениками и апостолами, или же они стали учениками и апостолами до того, как они начали проповедовать и исцелять. Когда их Господь избрал? Так вот, дорогие мои, их дела, их то, что они делали, это есть плоды истинного ученичества. Это есть плоды истинного пребывания с Господом. А полная принадлежность Господу Иисусу Христу есть основание ученичества. Полное послушание Иисусу Христу и избрание – вот что является основанием истинного ученичества. Почему? Скажите, Иоанн, Креститель, он был истинным сосудом Божьим? А ведь он не сотворил ни одного чуда. Если судить так, что дела являются основанием истинного ученичества, то Иоанн тогда не истинен, потому что мы прочитали, Иоанн не сотворил ни одного чуда. Но Христос сказал, изрожденный женами, не восставал больше Иоанна Крестителя. Так вот, дорогие мои, и потому мы подотчетны Ему, потому что наше служение и наше избрание – это результат Его заслуги, не нашей. И поскольку Он нас избрал и Он нас поставил, следовательно, мы подотчетны Ему. Итак, личная принадлежность к Богу и призвание на служение и есть наше основание и уверенность нашего служения. Еще раз хочу сказать. Личная принадлежность Господу. Когда мы понимаем, что мы принадлежим Ему, полное послушание Ему, потому что Он призвал нас на это служение. Вот что является основанием и уверенностью нашей. Он призывает, Он повелевает. Например, возьмите библейский пример. Мы читаем в книге Бытие, 6 глава, 8 стих. «Ной обрел благодать пред очами Господа». Когда? Когда построил ковчег, или же до того, как он построил ковчег? Это очень важно, чтобы мы уразумели, что является основанием нашего служения. Итак, Ной обрел благодать у Господа. И после этого Бог говорит ему: «Ной, строй ковчег». Так вот, дела его, его дело, которое он совершил, это и есть плод истинного избрания, истинного служения, истинного ученичества, если даже так понимать. Посмотрите, как он сделал. Я верю, что если бы была проверка ковчега, как сейчас, сдают, что-то построят и потом сдают в эксплуатацию, то, наверное, бы ковчег бы получил бы самую высокую оценку качества. Представляете, построить такое сооружение, в котором бы поместились все животные того времени, да и сам Ной поместился там. И сколько времени там плавали, пищи хватило, и все, и вентиляция была, и воздуха хватило всем, и животным, и им. А ведь там было всего-навсего одно окно на весь ковчег. Так вот, в этом описании здесь ритм христианской жизни. В чем он заключается? Ритмы христианской жизни постоянный заключается, переход должен быть, как вот день и ночь постоянно меняется. или же зима и лето. Точно так же ритм христианской жизни. Какой именно? Что это за ритм? Есть две больших опасности в христианской жизни. Какие это опасности? Есть категория христиан, которые придают значение чрезвычайной активности. Вы помните, я говорил вам один пример, что даже мой знакомый хороший, когда уже приехал сюда в Америку, и он говорит, что вот там была жизнь, с утра до вечера был занят, даже некогда Библию было читать. Чрезвычайная активность. Это неверно. Ритм христианской жизни должен чередоваться. Активность. Общение с Богом. Общение с Богом – активность, как день и ночь. Вот что, как работа и сон должно чередоваться. Так и здесь. Чрезмерная активность. Вторая опасность – это уход от реальности, когда люди абсолютно ничем не занимаются, они уходят в монастыри, они уходят в пустыни, они живут там, они все, они только думают, они общаются с Господом, все, больше ничего. Это не библейская теория, это не Евангелие, и первое, и второе. Ритм должен быть. Итак, смотрите, ученики были посланы Господом Иисусом Христом, они пошли, они трудились, и они вернулись опять куда? Ко Христу. Они опять были в общении, и побыв в общении, они опять пошли и начали трудиться, и Господь их опять использовал в этом служении. Вот наш ритм, какой должен быть. Близость с Господом ищут не потому, чтобы избежать общения или близости с людьми. К сожалению, очень многие люди уходят в монастыри, уходят в пустыни. Почему? Потому что им надоела близость с людьми, они хотят уйти из мира. Это совершенно неверно. Хорошо, а если бы было все хорошо, тогда можно и не уходить в монастыри и в пустыни. Так вот, близость с Господом ищут не потому, чтобы избежать близости с людьми. Должен быть ритм, должна быть последовательность. И мы это видим во всех апостолах, мы видим во всех пророках, как они жили. Второе, что вытекает из прочитанного текста – какое мы видим поощрение служения? Итак, когда они вернулись, удивительный случай. Служение учеников не было развлечением, далеко не развлечением. Помните, Христос, когда посылал их, что Он им сказал? Что «Я посылаю вас, как, помните, овец среди волков». О, это не развлечение для овец попасть среди волков. Это серьезные. Смотрите, но они ничего не жаловались, они не роптали, ничего. Они просто ему рассказали то, что они делали. Так вот, что написано. Однако все они, вернувшись после этого служения, они все вернулись уставшими. Христос это заметил. И усталость, по всей видимости, не просто физическая усталость, но и усталость моральная, но и усталость духовная. Всякий труд требует сил. Всякий труд. Возьмите труд физический. Мы же не можем бесконечно трудиться, не отдыхая. Труд физический требует пополнения сил, то есть идет ритм. Хорошо, а умственный труд, как вы думаете, он тоже требует пополнения сил? Или умственно это же не работа? Кто из вас занимался умственным трудом, тот может понимать, что умственный труд, он еще больше сил употребляет, чем физический. И еще большая усталость ощущается именно для работников умственного труда. Так вот, всякий труд требует сил физических, умственных, духовных сил. Вот. Что означает слова Господа Иисуса Христа, который сказал: «Итак, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». А это означает вот что, что даже самые сильные, самые активные труженики способны утомляться. Вот он. И потому они нуждаются в расслаблении, в пополнении сил. Даже о Христе сказано, почитайте Иоанна 4:6. Помните, когда он подошел к колодцу, и там написано: «И утрудившись, сел». Да, он тоже уставал. А вспомните, как он пополнял свои духовные силы. Где Христос пополнял свои духовные силы? Уходил в пустынные места. Там пополнял он свои духовные силы. Если плоть постоянно нуждается в пополнении сил, то и наш дух тоже постоянно нуждается в пополнении сил. Тоже нуждается в этом. И от Всевышнего ока не может ускользнуть ни один усталый даже вздох. Господь знает это. Поэтому Господь нам оставил Писание, чтобы мы поучались. Господь повелел, чтобы мы собирались здесь, в собрании, чтобы мы общались. Помните, как первая церковь, они пребывали в общении, они пребывали в учении Иисуса Христа. Для чего? Это же наша пища. Это то, где мы питаем наши души. Это там, где укрепляется дух наш. Вот что мы имеем. Это не просто так себе решили, ну, надо чем-то заниматься. Ну, давайте придумаем собрание, будем вот собираться. Больше нечем заниматься. Это мероприятие суперважности, это ритм нашей жизни, труд и пополнение силы, труд и пополнение силы. Конечно, если может кто-то ничего не делает, не трудится, тогда и у него и руки не болят. Теперь заметьте, куда их Христос отправляет, своих учеников. Да, он увидел, что они, им нужно пополнить силы духовные. Он им не говорит: «Итак, ребята, знаете что, идите немного поразвлекайтесь, там, возьмите мечи с собой, вот, еще что-то там, или ружья возьмите». Ну, ружья тогда не было, там, луки, стрелы, пойдите на охоту, там, поохотьтесь. То есть, оставьте эту Библию, оставьте это Писание, все, и даже не заглядывайте туда. То есть, вы идете на вакейшн, все. Вы думаете, там пополняются духовные силы? Нет. Христос никогда не пополнял свои духовные силы именно этим. К глубокому сожалению, как-то разговаривал с одним человеком, он говорит: «О, у меня сейчас вакейшн, я Библию в сторону отложил, все, я ничего не хочу, не думать ничего, я на вакейшн, все». О, человек так пополняет свои духовные силы. Вот вернется он крепким духовно человеком, правда? После такого пополнения. Христос уходил в пустынные места. Вот он уже: «Идите, отдохните. Пойдите в пустынное место и отдохните немного». Что? Христос это делал. Вы помните, когда Христос принял крещение, и куда Он был введен Духом Святым? Он был введен в пустыню. Как вы думаете, для чего? Для искушения? А помните, какой Он вернулся из пустыни в Галилею? Если только там сражений все, больше ничего не было, то было бы написано, Он вернулся после 40 дней уставшим, изнемогшим. Читайте Луки 4:14, и вы увидите, и возвратился Иисус Христос в силе. Почему? Потому что Он там был наедине с Господом, Он общался. Вот, дорогие мои, вот где наш отдых, если мы действительно Его служители. Наш отдых в Нем, когда мы в действительности уходим из этого мира, уходим в действительности от этого общества развращенного. Да, может быть, мы в пустынном месте, никого нету вокруг нас, но есть Господь и есть мы. И мы отдыхаем. От чего? От этого греховного веяния. Мы общаемся с Господом. Идите и вы, Он говорит, идите в пустынное место. Так вот, дорогие мои, причина их усталости в другом. Христос и ученики, они в постоянном труде. Но проблема еще и в том заключается, что труд иногда бывает неупорядоченный. И это не зависит от служителя, не зависит от апостола, что труд бывает неупорядоченный. Почему? Смотрите, тут написано, итак, 31 стих. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». И заметьте, «Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вот оно что. Они были в действительности заняты с утра до ночи. Даже покушать некогда было им. Вот о чем говорит нам Священное Писание. Итак, к чему нас призывает? Они не успевали даже покушать. На все должно быть определено время. В действительности Писание говорит так, ибо спящие спят ночью, а день предназначен для того, чтобы трудиться. Так вот, Бог наш есть Бог порядка и устройства. Хорошо, последнее из этого текста, что вытекает? «И отправились в пустынное место в лодке одни». Вы знаете, что в этом месте, когда я смотрел, карту, если отправляться на другой берег, это где-то в километрах, это 6,5 километров от одного берега к другому берегу. Вокруг, если идти пешком, 15 километров, чуть больше, чем в два раза. Поэтому, если был попутный ветер, то эти 6,5 километра, они быстро на лодке передвигались. Вот. А если была хорошая безветренная погода и все, то те, кто шли пешком вокруг, они быстрее доходили до того места, чем эти, которые плыли в лодке. Но зато в лодке меньше сил требовалось. Потихонечку гребли, ветер там помогал, или движение воздуха, тому подобное. Так вот, они отправились в уединенное место, тайно, казалось бы. Но что увидев, они приблизились туда, на другой берег. Тысячи людей уже их ожидают. Они думали, приплывут, никого нету в себе, тихонечко там будут размышлять с Господом, Он будет их учить, будут пополняться их силы. Но не тут-то было. Тысячи людей уже были и ожидают их. Когда вы будете дальше читать эту главу, вы увидите, что только одних мужчин там было 5000, не считая женщин и детей. Христос накормил их. Вы представляете, вот это попали, думает, вот это да, решили отдохнуть немного, а тут еще больше народа. Так мы читаем, смотрите, 33 стих. «Но народ видел, как они отправлялись, они ничего не предупредили, и многие узнали их, и бежали туда». Вот оно что. «И они первые прибежали, и изо всех городов предупреждали, и собрались к Нему, к Иисусу Христу, поспешили». Почему они бежали туда? Почему они спешили? Потому что у них была потребность. Люди не считались ни с расстоянием, ни с чем. Когда у людей есть потребность, когда у людей есть жажда общения с Господом, то 15 километров – это не расстояние для того, чтобы пешком не идти туда. Вспомните, где вы жили. Помните, сколько вы ходили на общение, в собрание, богослужение? И я знаю, что многие из нас здесь ходили пешком и по 15 километров в собрание. И ничего. И успевали, и не уставали, и не утомлялись. Почему? Потому что была потребность в общении. И заметьте, реакция Господа, 34 стих. Какая реакция? Иисус вышел, увидел множество народа. И смотрите, никакого недовольства абсолютно нету. Наоборот, мы читаем дальше, сжалился над ними, потому что они были, как тут сказано, как овцы, не имеющие пастыря. А ведь он хотел, чтобы ученики отдохнули немного. Так мы читаем. Он хотел побыть наедине с учениками. Не получилось. Что это за люди, дорогие мои? Это люди, которые имели больных. Когда вы будете читать Евангелие Марка, то есть Матфея, вы там увидите, что он исцелил всех, кто находился там вместе с этими людьми. То есть опять труд, опять служение написано. И не только он исцелил больных, смотрите, но он учил их много, как тут написано, и он учил их много. Так вот, уединение было нарушено более важным делом. Это люди были как овцы, не имеющие пастыря. А ведь Христос пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. А эти люди были абсолютно беззащитны. Этими людьми никто никогда не интересовался. Их духовное состояние никогда не волновало лидеров духовных этого общества. Эти пастыри того времени, которые были там, помните, Господь говорит, они пасли самих себя. И Господь говорит, горе этим пастырям. Почему? Потому что они сами не питались духовной пищей. И эти овцы, они изнывали от жажды, они изнывали, они голодали в полном смысле этого слова. Они были изнурены. Их было некому водить на пажити. А о Господе сказано, вспомните 22 стих, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня на злачные пажити, Он подкрепляет душу мою». Вот кто наш Господь. И этот Господь никогда не оставит своих овец на растерзание зверям. Нет, дорогие мои. Эти люди вечно голодали, но Господь наш, Он сказал, «Я есть хлеб, шедший с небес». Вот кто Господь наш. Помните, когда он разговаривал с самарянкой, он говорит, что она пришла воду почерпнуть, а он говорит, если бы ты знала того, кто с тобой разговаривает, ты бы у него просила, и он бы тебе дал воду живую. И эта вода живая течет в жизнь вечную. Вот что, дорогие мои, он обладал неиссякаемым богатством, множеством хлеба, множеством этой живой воды. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать, что самые большие опасности для человека, что оно является? Они беззащитны против мирских соблазнов. Их никто не научил, их никто не остановил. Мог ли Христос оставить их на верную смерть? Ведь они нуждались в Нем, они бежали, они шли, они были изнурены. Он нужен был для них, не только для того, чтобы исцелять больных, но и для того, чтобы учить, и для того, чтобы их наставлять. Они никогда не слышали Слово Божие по-настоящему. А он ведь пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Вот какой наш Господь. Итак, заканчивая этот текст Писания, этот фрагмент, я еще раз хочу вам напомнить о том, о чем здесь говорится. Служение и отчетность должна быть. И придет время, когда нам придется дать отчет Господу, что мы делали, чему мы учили, и чему мы наставляли. Господь наш, Он также хочет, чтобы мы постоянно пополняли свои духовные силы, точно так же, как мы пополняем наши физические силы. И если их не пополняют, человек просто изнурен трудом, ослабевает. Точно так же и в духовном смысле силы должны постоянно пополняться. И помните, псалмопевец говорит, «Однажды сказал Господь, и дважды слышал я, что сила у Господа». Вот где пополняются силы. Дорогие мои, вы никогда не пополните силы в общении с этим неверным миром, с развращенным миром. В кинотеатре силы не пополняются. Да и на стадионах они не пополняются так же. А Христос говорит, пойдите в то место, где вам никто мешать не будет. Вот там силы пополнятся духовные. То есть наедине с Господом и в общении с Богом пополняются наши духовные силы. И последнее, что как бы мы ни были заняты, как бы мы ни были в действительности изнурены, но есть вещи, есть дела, которые мы не можем оставить, и особенности этот пример показан о том, что когда они увидели это множество людей, изнуренных, истощенных духовно, я имею в виду, жаждущих слышать Слово Божье, они забыли о своей усталости, они забыли о своем назначении, и Христос начал учить, ученики начали помогать в этом Господу. Да поможет и нам Господь уразуметь эту истину. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, Ты позволил нам сегодня, хотя и в небольшом количестве, склониться перед Твоим святым невидимым лицем. О Господи, Ты невидим для нашего телесного взгляда, для нашего физического ока, но Ты присутствуешь здесь, Господи. Твое око обозревает всю вселенную. И особенности Ты там, где двое или трое собраны во имя Твое. Господи, помоги нам уразуметь о том, что мы всегда находимся в Твоем присутствии, не только в доме Твоем, но и поза стенами этого дома. О Господи, наполни наше сознание всегда благоговением и страхом, что мы ходим не перед людьми, а мы ходим пред Тобою, Господи. И если Ты заметил усталость учеников, заметил, Господи, также и то, что они нуждаются в пополнении сил духовных, и Ты отправлял их для этого в определенное место. И это те, которым Ты дал власть и силу исцелять, и изгонять бесов, и проповедовать тогда. И они, Господи, также нуждались в пополнении. Так коль мы патче сегодня, мы нуждаемся в пополнении сил духовных. Господи, помоги нам разуметь это. Может быть, по этой причине сегодня христианство так слабо, так немощны сегодня все. Господи, помоги нам приближаться к этому источнику неиссякаемой силы, неиссякаемой благодати, ведь Ты Сам приглашаешь нас в общение, Господи. Без разбора, без ограничения, в любое время, на любом месте. Господи, слава Тебе, что Ты не брезгуешь нами. Слава Тебе за то, Боже наш, что Ты, невзирая на количество собравшихся, Ты в равной степени, и там, где двое или трое, и там, где тысячи людей, Ты также там пребываешь. Господи, помоги нам ценить это, дорожить этим общением с Тобою. Услышь нас. Посети Твоей благодатью наших больных, Господи. Ты знаешь каждого в отдельности. Я поэтому прошу Тебя за каждого из них. Посети Твоей благодатью и стареньких, и больных. Утешь скорбящих. Подними упавших, Господи. Я прошу, чтобы Ты еще спас многих и пополнил церковь спасенными людьми. Господи, мы живем в окружении десятки тысяч людей, которые понимают наш язык, знают и свободно общаются на этом языке. Господи, пошли им жажду слышания Слова Божьего. Они ни в чем не имеют нужды сегодня, обеспеченные материально, как никто на этой грешной земле. А поэтому, Господи, я прошу Тебя, тех, кого Ты избрал, Ты их все знаешь поименно, Ты знаешь, где они находятся. Господи, спаси и приложи к церкви, чтобы нам, видя действие Духа Твоего Святого и Твоей благодати, чтобы и нам воспрянуть Духом, Господи. Помоги в этом, услышь нас. Благослови, Господи, церковь Твою здесь. Благослови всех подвязающихся за дело Твое, братьев, сестер. Те, которые посвятили и себя, и средства свои посвящают Тебе. Ты воздай им во сто крат. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил также и женский кружок нашей церкви. Благослови также воскресную школу. Благослови также молодежь, каждую душу. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.